Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Всеволод Сергеевич Кривцов, руководитель отряда православных следопытов, хотя это уже, мы позже скажем, даже и не отряд. Ирина Александровна Доней, мама девочки-следопыта, ее дочь Варя Доней, Коля Милевский и Вера Бердюгина, православные следопыты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всеволод Сергеевич, скажите нам во первых строках, почему вы уже не отряд?
Ну, мы растем. У нас появились новые детишки с началом учебного года. Мы, в общем-то, везде говорили о том, что мы с радостью всегда принимаем в наши ряды. И в программе вы слышали от нас, что мы неоднократно об этом говорили. И вот с Божьей помощью к нам пришло очень много детей. Причем к нам стали приходить целыми учебными заведениями, школами. Вот. И поэтому мы решили, что мы уже теперь не отряд, а под собой должны объединить другие отряды и стать дружиной. То есть отряд, который у нас просуществовал 8 лет, активно очень последний год, который вырос за этот год, сегодня он будет у нас, как старички, помогать организовывать новые отряды в городе. И всем желающим продолжаем говорить, что мы с радостью, с удовольствием большим вырастим большое племя в нашем городе, православного, нового, скажем, поколения, и поэтому все желающие пусть к нам приходят. Мы теперь дружина. Вот в ближайшее воскресенье мы начнем проводить первые занятия как дружина, организовывая отряды со своими названиями, со своими девизами и прочее, прочее. То есть наша жизнь станет, наверное, в несколько раз еще интереснее, потому что теперь у нас внутри будет такое, скажем, доброе социальное соревнование, когда у нас каждый отряд будет еще добиваться каких-то успехов на фоне своих же сверстников, своей же дружине.
Всеволод Сергеевич, вот, когда еще были наши первые эфиры, я помню, вы говорили, что вам даже из Германии скауты звонили с какими-то просьбами посоветовать что-то.
Потому что они приедут к нам скоро в отряд, вступят.
Мне тогда стало не то что тревожно, но я подумала, вот понятно, что подростковая тема, она очень серьезная, и очень часто это бывают в большей степени разговоры, либо это пущено на самотек, а когда начинается реальная работа, и вы так еще говорите, что давайте, приходите. Я немножко испугалась, думаю, а как вот вы будете справляться? Потому что понятно, что вы занимаетесь своим каким-то делом и на энтузиазме, значит, поднимаете дружину эту. Но потом подумала, что, видимо, все равно с Божьей помощью как-то все это получается,
вот
помощники
спасибо,
появляются.
Да. С помощью с Божьей это, ну, можно сказать, во всем. Но и кроме того, я всегда отмечаю, об этом нельзя забывать, что мы принимаем не детей, мы принимаем родителей с детьми. Как вот нас в самом начале нам подсказал наш отец Игорь Бочинин, он сразу сказал: Всеволод, если будешь заниматься только детьми, то очень много на себя взвалишь того, что не является твоим изначально. То есть, чтобы работать с детьми, нужно работать с родителями, чтобы им подсказать, помочь, привлечь. И, конечно же, вот опять же, с Божьей помощью родители приходят те, которые не только готовы наблюдать со стороны, а принимать непосредственное участие. Вот здесь мы как раз эти рюкзаки, о которых вы говорите, и сбрасываем, и даем возможность родителям поучаствовать, попомогать. И все хорошо пока получается. Я пока не вижу повода для того, что мы могли бы расстраиваться, что детей больше, чем наши возможности. Поэтому я так смело и заявляю, что да, приходите, продолжим. Ведь вместе с детьми придут родители.
Я так понимаю, что первое собрание вот такой большой дружины уже состоялось, и что-то можно о нем рассказать.
Да, я думаю, что можно рассказать. У нас специально для этого мы провели мероприятие такое на Уктусе, чтобы далеко сразу детей не везти. Может быть, мы кого-то бы напугали нашими походами, хотя ничего там страшного нет особо. Но решили, что мы сначала проведем здесь местное. Тем более, что нам на пути всегда встречаются очень интересные люди. И в этот раз нашелся такой человек. Он, оказывается, у нас давно этим занимается. Это Николай Михайлович Острогляд, основатель музея Уктуса, которого сегодня нет, был, но не выделяет ему помещение. И, в общем, человек, знающий хорошо основание нашего города, еще до того, как он был основан в 1723 году. Вот. Но у нас историю расскажет Вера, я так думаю, потому что она все-таки участник этого мероприятия. А я бы хотел сказать о том, что мы специально провели историческую часть, и после этого у нас была возможность с детьми пойти на поляне, познакомиться и принять решение о том, что, ну что, делаем дружину. Никто не сказал, что нет. Да, будем делать дружину. Поэтому
Вера расскажет по истории, да, потому что, как я столкнулась в последнее время, даже год основания Екатеринбурга не все знают, к сожалению.
Сначала для нас экскурсию провел основатель музея истории Уктуса Стрекляд Николай Михайлович. Показал он нам храм Преображения, на месте которого стояла первая в Екатеринбурге церковь имени Николая Чудотворца, которая позже сгорела.
Это вообще самый первый храм, что ли, получается, в Екатеринбурге?
Ну да.
А насколько я знаю, в Преображенском храме вообще внешне он очень красивый, и там глаз отдыхает, какие-то цветники. Это действительно так?
Да. При храме там такая площадка красивая, там цветы посажены. Вообще храм очень, да, такой красивый.
Внутри, да, там красиво идет внутри реставрация. Мы посетили, все к иконкам подошли. И, конечно, я вот честно скажу, он первый раз был. Вот как-то вот все у меня мимо дорога лежит, специально туда не заедешь. Я первый раз, и несмотря на то, что времени было мало, такой, думаю, отметил себе, что вот зря, я надо бы давно уже посетить вообще все храмы в городе, прям задаться себе целью и посетить.
В 1702 году по приказу Петра I в Екатеринбурге был построен первый завод.
То есть, получается, этот район вообще самое такое первое место, которое начали осваивать,
да,
в нашем городе.
До того, как еще город возник у нас здесь, Колубей, там уже завод стоял, да. То есть вот Татищев вместе с Дегениным, они приехали уже на существующий Уктузский завод, который был сожжен башкирами набегом, вот, и восстанавливать его приехали. Но узнав о том, что и на этом месте не хватало воды, то есть водоизмещение, которое давал пруд, этого было недостаточно для привода механизмов. И поэтому решили поискать более удобное место. Но к тому времени у Дегенина уже был опыт, потому что он для Петра I в Сестринске под Санкт-Петербургом уже строил плотину, которая оказалась также неудачной. И поэтому этот неудачный опыт ему послужил тем, что он потом уже у нас в России не одну плотину заложил и расчеты правильные сделал. И в данном случае также применительно к нашей местности. Он приехал сюда для того, чтобы указать место. Татищев тоже был согласен с тем, что возвращаться на это же место, где сгорел Уктузский завод, смысла нет. Он нашел место, но с приездом Дегенина они прошли немного выше. Первоначально место было Татищевым указано в районе, ну вот если по городу, в районе моста Куйбышева, скажем вот так вот, даже немножко сюда за дендрариум. То есть вот здесь он предполагал построить плотину. Дегенин сказал, что, говорит, не бойтесь широты местности, есть новые технологии отсыпки плотин, поэтому применим их здесь и построим немножко выше. Несмотря на то, что всех смущала именно широта, что там было зеркало довольно широкое. Вот. Ну, плотина удалась, как мы знаем с вами, город вырос. Вот. А Уктузский завод – это как раз вот то начало строительства города Екатеринбурга. И, может быть, даже был бы смысл пересмотреть дату рождения Екатеринбурга с датой рождения первого завода Уктузского в 1702 году. Вот. Но, тем не менее, вот даже такую дату, как 300 лет Уктусу, у нас в городе не только не отмечает район, у нас не отмечает вообще никто. Вот. А сохранилась плотина, она заросла, причем плотина 300 лет, там еще лиственные столбы стоят от плотины сохранившиеся. Вот. То есть там артефактов-то очень много, таких, которые можно было бы, да. И вот человек такой, как Николай Михайлович, этому уделил много внимания, времени, составил археологическое описание и прочее, прочее. И хотел музей сделать, но пока вот у него возможности нет. Но мы воспользовались тем, что он есть такой человек, и вместе с ним прошагали всем отрядом, теперь уже дружины по этой местности, посмотрели, убедились.
Девочки, а вот у вас эстетическое же чувство такое развитое. Вот по части экологии, того, как речка выглядит, как выглядит вообще местность, что вы почувствовали, что, какие у вас впечатления?
Когда мы только пришли, там, конечно, ну, было первое впечатление не очень, но потом мы пошли дальше, прошли через плотину, пришли на поляну. Так, визуально очень было все красиво. Нам очень все понравилось. Ну, речка чистая. Да, там очень красиво.
Ну, место заросло, конечно, запущенное, скажем так. То есть для исторического места, которое можно было бы туристам показывать. Меня всегда, кстати, удивляет вопрос того, что мы хотим привлечь в город людей, чтобы приезжали к нам, да, иностранные туристы, не только наши российские. И такие места, как старинная плотина, на которой участвовал Дегенин с Татищевым, она у нас стоит, о ней даже никто не знает в своем родном городе. А ведь там вал, но высотой 7 метров. То есть его просто не то, что это визуально какое-то маленькое что-то, это большой вал. Видно, что вот здесь был пруд. Теперь на дне этого водоема стоят деревянные хибары, огороды. А раньше это было дно этого водоема, которое обеспечивал водой механизмы. То есть все это можно было бы увидеть. И даже часть плотины можно было бы восстановить, по большому счету, ну не пруд делать, а вот как-то вот построить, мне кажется, что-то там для того, чтобы люди могли ездить и смотреть. Там все для этого создано. И место очень удачное. Самое интересное, что оно очень просматриваемое со стороны Преображенского собора нашего. И можно с горы Уктус посмотреть на это место и сказать, вот посмотрите, вот здесь город впервые появился. То есть там об истории все вокруг вообще говорит. И там же площадка
красивая. Нам же сейчас рассказывают о том, что в Европе любой камешек, любую там деревяшечку так, а ее обыграют ходить, так, да? чтобы она была для туристов интересна.
Я бы даже не ходил в Европу. Я бы сказал, что это немножко южнее нас. Вот в Казани, допустим, очень большая инициатива по поводу сохранения памятников.
То есть там тоже все
да, это... Да, я даже вот знаю, хорошая инициатива сейчас идет по защите исторических памятников в Челябинске. Но у нас вот такой вот город особенный.
Он еще спит, наверное.
Он еще пока спит. Ну, видимо,
русский богатырь.
Когда-то он себя проявит, когда это нужно будет. Но сейчас пока вот так.
По истории что-то еще узнали, интересно?
Ну, то, что Николай Михайлович нам рассказал, то, что после, ну, скажем, набега башкиров этот завод не стали восстанавливать, так как не хватало воды для работы механизмов. Вот. И в 1721 году был отправлен Василий Татищев.
Ну вот еще интересный факт такой есть по поводу строительства этого завода Уктусского. Это то, что в его строительстве участвовали пленные шведы после Полтавской битвы. То есть на Урал ссылали шведов для того, чтобы они помогали нам в строительстве. Но вообще в шведской войне участвовали не только шведы, а все эти европейские народности, которые уже были промышленно развиты, они нам очень помогли при Петре, он воспользовался этим. То есть сами пришли, в общем-то. Вот, никто их не звал, поэтому... Они нам построили вот этот Уктусский завод, и Николай Михайлович сказал, что он даже связывался с потомками тех строителей, вот, то есть даже там об этом помнят, и они сюда приезжали, смотрели, где их прапрапрадеды участвовали в строительстве завода, то есть у них там даже где-то зафиксирован такой исторический факт, есть материалы, а мы у себя об этом молчим.
Ну, Николай Михайлович удивительный человек, он был у нас как-то в эфире. Я помню, что это было несколько лет назад, он очень переживал, что нет места для музея. И вот ну, смотришь так, ну торговые центры, все что угодно. И так жалко, сердце кровью обливается.
Мне
у него же столько еще артефактов собрано.
Мне казалось, всегда несложно. Может быть, просто нет инициативы такой, на самом деле. Ну, вот строится торговый центр, да. Ну, выделить там 200 квадратов там, для музея какого-то, 300 для его, да. Капусть это будет
так
маленький
и музей. И людей будут привлекать тоже так, в том
люди
числе.
Люди будут идти в этот, конечно. То есть проблем с этим нет. Я думаю, что тут надо просто, наверное, помочь Николаю Михайловичу. Мысли у нас зародились, пока мы еще шагов великих не делали, но мы думали привлечь Горный университет студентов к этому, чтобы они связались с ним и вот эту инициативу продолжили, чтобы музей все-таки возник. Потому что ну, нельзя упускать такую возможность и говорить, приехал Татищев с Дегениным, построили плотину на реке Есеть. Но это же не совсем правда звучит. Они ехали восстанавливать старую, они приезжали, и она существует, и надо копнуть глубже. Вот, и старцев надо вспомнить, и староверов вспомнить, те, которые на Шарташ еще сюда приезжали, жили, которые бежали от преследования по вере. Поэтому я так думаю, что это все одна история, которая должна воедино как-то слиться и, может быть, в один музей возникновения города Екатеринбурга.
Ну, в том числе и соединение поколений, потому что, да, когда маленьких совсем приводишь, вот это, здесь зарождается вот это чувство, да, что это старинный древний город, что я его люблю, что это мое родное, и потом уже, наверное, никогда не забывается.
Там, мне кажется, на плотине вот это ощущение есть. Оно там абсолютно есть, потому что там и сегодня не центр индустриального какого-то промышленного комплекса. Mm-hmm. Это конкретно старенькая деревушка, там такое впечатление. Вот это улица Лыжников, которая вся в хибарках деревянных. И туда спускаешься к реке, там даже не видно современного города. И там это ощущение очень быстро приходит того, что где ты примерно находишься. Поэтому думаю, что можно было бы это сделать, да.
Вот кроме такого исторического экскурса, дружина вот как-то знакомилась, чем-то таким интересным занимались, рассказывали о себе.
Ну да, у нас вот на Уктус Мейзель у нас порядка 15, да, новых ребят пришло. Проводили игры на знакомство, то есть, ну, с каждым познакомились, каждый рассказал о себе.
Ну, мы как бы делились на две такие команды, и там вставали в круг и играли в такую игру. Там один называет свое имя, второй называет имя свое и предыдущего человека. Вот так до конца.
А как это? И запоминают столько людей, прям вот всех по порядку,
да,
последние
все? Да, запоминают. Я сам с удовольствием всегда участвую, себя испытываю, особенно если круг большой. Запоминаются. Потому что мы все индивидуальны.
А давайте быстренько по кругу пройдемся, чтобы показать наглядно радиослушателям, как это делается правильно.
Ну, вот, допустим, я называю свое имя и должен назвать имя предыдущего человека, да? Вот, я говорю Коля Всеволод.
Коля Всеволод Ирина.
Коля Всеволод Ирина Варя.
Коля Всеволод Ирина Варя Вера.
Коля Всеволод Ирина Варя Вера Ирина.
Здорово.
Ну, вот видите, то есть нас туда немного, а когда человек стоит уже 15-20, уже так раз запоминаешь. И тем более, когда новенькие. Но я говорю, здесь работает индивидуальность каждого человека. То есть ты его сразу ассоциируешь с его внешностью, еще с чем-то и запоминаешь.
Как это будет дружина выглядеть внешне? Мне все очень нравится ваша форма. Я знаю, что это, наверное, материально может быть где-то накладно. Или... Но вообще в планах есть, что вы все-таки единообразно должны выглядеть? Я помню вашу поездку в Москву, где иностранцы вас замучили просьбами сфотографироваться, потому что действительно очень красиво, и внешнее тоже имеет значение, скорее всего.
Менять мы ничего не будем, то есть мы оставим ту же самую форму. Единственное, что, наверное, у нас, вот если левое плечо отдано принадлежности к тому или иному учреждению учебному, да, может, неправильно говорю, правое плечо, да, то есть у нас там нашивка горного, то в данном случае, если к нам присоединиться вот с Божьей помощью 171-я школа, я думаю, что там будет эмблема школы. Угу. То есть они должны чувствовать свое участие, любовь к школе и ее, скажем, современным языком рекламировать и информировать людей о том, что есть православное начало, духовное, сильное в нашей школе. И вот мы вот своим отрядом об этом вам заявляем. Вот эта эмблема, о которой всегда взрослые спрашивают. Такого не было, чтобы взрослые не спросили, а что это у вас тут? Это очень важно, я думаю.
В общем-то, если по школе дети будут ходить в такой форме, ничего ведь такого особенного нет, потому что не у всех учебных заведений своя вот конкретная форма. Ну, просто дети должны быть аккуратно, хорошо одеты. И ваша форма вполне подходит, как я понимаю.
Я, кстати, вот от вас только сейчас, да, услышал, задумался о том, что могут ли дети ходить на занятия в такой форме.
Ну,
как это будет выглядеть?
Я помню, у нас в нашем классе было три мальчика из отряда «Каравелла», который еще Крапивин руководил. Угу. У них были, по-моему, черные рубашки и какие-то золотые нашивки. Но тогда почему-то в советское время учителя немножко не поняли вообще вот этого исполнения, так скажем. Они прямо так отстаивали свою форму, отстаивали свое право ходить, потому что теоретически же можно надеть, было вот этот синий наш костюмчик мальчиковый туда и рубашку эту черную. Но, в общем, как-то запереживали учителя, а вдруг черный цвет,
ну,
это цвет фашизма или еще
форма.
Что-то.
Конечно же, если, допустим, мы говорим о постоянном принадлежности к армии нашего отряда, то есть, если мы как ассоциируем себя с этим, то...
Будь готов, всегда готов.
Да, будь готов, всегда готов, ты за Родину. Но я так думаю, что, наверное, было бы неправильно, если бы мы вмешивались в учреждение, в котором существует форма.
Но вы же будете общаться еще с...
А в школе-то, наверное, формы нет, так и, может, и ничего страшного в этом не будет. Да.
То есть, это обсуждаться будет как-то с директором учебного...
Нет, с директором мы шага не шагнем. С директором у нас будет вот еще встреча в понедельник, я надеюсь, или на этой неделе, когда нам назначат, мы поговорим обо всем об этом, насколько эту дружину целесообразно организовывать и как ее сделать. То есть без директора мы шага не шагнем. Понятно, что если дети желания имеют, будут ходить к нам в дружину в храм, где мы будем продолжать ее развивать, но если директор школы все-таки пойдет нам навстречу и скажет, что с радостью примет, то я думаю, что будет большое начало, когда еще у нас сторонняя дружина начнет организовываться. А самое-то главное, жду, не дождусь того момента, когда мы сможем вот две дружины, несколько отрядов съезжаться где-то раз в месяц и с радостью встречать своих коллег из другого отряда, которых видим раз в месяц, как у тебя дела, спросить, да как вы там, да чем вы там занимаетесь. Понятно, что я, может, буду чаще их видеть, а ребята-то реже, и для этого вот, мне это прямо ждется, не дождется у меня душа, когда это все начнется.
Ирина Александровна, вот вы почему привели дочку в отряд? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я расскажу. Мне понравилась идея, что, во-первых, большое количество...
А вы как узнали про отряд?
Я узнала через знакомую женщину, психолог, работает у нас при Новотихвинском монастыре. Вот она мне подсказала, что большое количество ребят православных собирается вместе, проводят время, изучают природу, пытаются жить самостоятельно, ну, естественно, в сопровождении взрослых, ходят в походы. Вот мне это понравилось, и я рассказала об этом своей дочке Варе. Она очень загорелась, и мы ждали целую неделю мы ждали, когда мы придем первый раз на этот слет. И мне действительно впечатление произвело такое, что ребята все очень дружные. Я хочу выразить огромную благодарность таким людям, как Всеволод Сергеевич, как отец Игорь Баченин, духовник этой дружины. Мы с мужем провели у ребят веселые старты. И мы помолодели, наверное, лет на 10. Очень было приятное, хорошее впечатление. Варя тоже, когда пришла домой, она говорит, я когда же, мама, в воскресенье, хочу снова к ним. То есть вот ребенок побыл первый раз и загорелась, это уже говорит о многом.
Варя или Вера, или вы вместе, может быть, расскажете, как я поняла, Всеволод Сергеевич там организовался девчачий отряд даже. Поскольку девочек много, и было целесообразно это сделать. Как вы к этому относитесь? Может, вы хотели в смешанном отряде быть? Или что вообще получилось из этого?
Ну, когда Всеволод Сергеевич сказал то, что мы будем делиться на отряды, и сказал то, что будет отдельный отряд девочек, я как бы так обрадовалась сразу.
То есть тебе комфортнее в отряде девочек?
Да. Мне как-то больше нравится, когда девочек больше, чем мальчиков.
И первый раз вы уже собирались с девчачьим отрядом?
Ну да.
Ну расскажите, что там, сколько человек, как все это выглядело?
Ну там было человек 12.
Одни девчонки и как бы наравне с парнями что-то тоже делали? И
у них те же дисциплины пока, что касается там строевой и участия в наших мероприятиях, но мы уже задумались, я думаю, что в ближайшее время у них начнутся отдельные занятия. Ну, я бы их так назвал, по хозяйству, для меня это, да, а так, может быть, это будет что-то для них такое, чтобы они могли опыта набраться. Но первое, что в голову пришло, это обучение шитью.
Слушайте, Всеволод Сергеевич, бальзам на душу. У меня у приятельницы недавно родился ребенок, мы зашли купить что-то, ему какие-то распашонки, когда мы увидели цены космические, я Кире сказала, я говорю, как сейчас выпускной класс 9, просто времени сложно найти. Я говорю, как только экзамены сдаешь, сразу на курсы кройки и шитья. Потому что я поняла, что свою семью нужно самому обшивать и обвязывать. То есть вы говорите просто такие
так
вещи.
Вот одежду девочкам купить, вот подходящую, ну просто невозможно.
Ну, православную к тому же, да.
Ну, у нас есть, что шить внутри отряда. То есть мы тут как бы для себя заказывали.
Та же форма опять.
Те же юбки, да, черные, которые нам нужны для парадов. Те же там галстуки, которые нам надо для детей. У нас палатки периодически рвутся, мешки нужно подштопать, спальные, имею в виду, чехлы там для котлов и так. То есть у них работы, целый список мы им составим.
Это опыт, они выходят в жизнь и уже умеют это, чик-чик-чик на машинке.
Отлично. Просто нет слов. Вер, тебе тоже понравилось в девчачьем отряде? Ты же раньше была в смешанном, как я понимаю.
Да, у нас стало больше девочек. Как ранее сказали, что девочки к нам пришли из 171-й школы. Были разные возраста, от 7 до 15 лет.
Вот. Ну, я была пока что командиром отряда девочек.
Ну, как девчонками командовать? Сложно?
Нет.
Нет?
У нас тогда на занятиях, когда еще у нас было очень мало девочек, у нас было две девочки всего, вот, Всеволод Сергеевич нам давал, ну, покомандовать, как бы набраться опыта. И я так скажу, ну, с девочками гораздо легче, чем с мальчиками. Они более послушные, более дисциплинированные. Так что с ними полегче, чем с мальчиками.
Ну, на какой-то из передач ты говорила, что окружают заботой и вниманием мальчики, когда вот одна девочка в отряде, сейчас этого уже не будет, не жалко?
Нет, конечно, не жалко.
Все равно будут окружать.
Наоборот, мы рады, что вот у нас девочки появились, мальчики новые, много новых ребят пришло к нам, очень рады мы этому.
Ну да, вот такой своеобразный рекорд поставили в этом. В этой поездке. То есть у нас 35 детей было в общем количеством. То есть я помню, когда еще было человек 10-12, я думаю, вот у меня станет 20, как же это будет сложно. А ну, видимо, вот как вот говорят родители, одного сложно родить, двух-трех, а потом уже говорит 5-6, а все одинаково, число не меняется. Так и здесь получается то же самое. То есть наш отряд теперь уже наполняется людьми, а сложности от этого не прибавляется, вот, на, соответственно. То есть он сейчас практически в два раза стал больше, а все в принципе то же самое. Тем более, что у нас выросло поколение такое небольшое за полгода ребят, которые могут сами поруководить, стать командирами. И, в общем-то, не возникает трудностей, как разделить ребят так, чтобы мы все успели.
У нас Коля ничего не рассказала о впечатлениях от этого большого слета.
Мы когда пришли на поляну, мы там провели разные игры, сварили нам кашу.
Вам сварили все-таки опять, да? Не вы сварили?
Ну, мы тоже помогали.
Участвовали, да?
Да. Да, прежде всего мы развели костер.
Дрова от вас все были.
Да. Потом листья брусники насобирали, сварили чай. Потом поели и строили веселого старта.
А листья брусники — это что? Так, такое следопытское... Следопытский, ну, чай такой?
Да, в лесу, в лес-то зачем чай нести?
Зачем
когда
нести?
Лесу, да, там он растет на каждом углу. Причем даже зимой там, в принципе, есть возможность сюда что-нибудь вкусненькое заварить.
То есть... Ребята уже опытные, отличают, что где какое растение.
Ну, конечно, конечно. Зимой мы чагу завариваем, летом мы собираем травку. Так что чай у нас всегда какой-то необычный. Каша-то вся та же самая, наша любимая, гречневая, если уж мы там на один день идем. Вот. А чай мы всегда что-нибудь туда добавим, насыпем. Да, честно сказать, первый раз я что-то просчитался с тем, что думал, нам хватит, и... Оказалось, что нам нужно котлы менять.
Побольше,
покупать,
да,
большие уж теперь, да, или несколько. Сразу же костров разводить.
Коль, ну какие впечатления от веселых стартов? Кто победил?
Ну, впечатления очень хорошие. Мы очень дружно играли.
Ты спортом-то каким-нибудь занимаешься?
Да, мы. У нас организовали секцию по боксу.
Вот. Это где?
Она в институте экономики наш, который находится на центральном... Называется переулок «Центральный рынок».
Это как бы при отряде, что ли, получается?
Да, это при отряде. Мы ходили до лета, да. Сейчас мы помещение уже практически нашли. Сейчас будем делать вообще внутри отрядной. То есть там, получается, был арендованный зал, приглашенные тренера. А теперь у нас свой тренер у нас пришел. Вот мы об этом еще не говорили, но надо сказать, что с Божьей помощью мы нашли человека молодого, Евгения, который согласился не только вести у нас спортивную секцию, но и поучиться и заниматься с отрядом. Вот, то есть возможно, что у меня появится, скажем так, заместитель. Вот. Дальше мы сейчас ищем помещение, в котором сделать свой спортзал конкретно. Вот, и чтобы наши дети могли в любой вечер туда прийти и позаниматься. То есть у нас замысел такой, чтобы у отряда была конкретная жизнь не по расписанию, а по душевному призыву. Вот захотелось ребенку, допустим, он знает, что у него там два раза в неделю секция, а остальные дни не заняты. Ну вот ему удобнее там и уроки выучить, а может быть и спросить у своего коллеги из отряда, как это сделать, или прийти к нашему руководителю, надеюсь, что у меня замы будут, и они будут там же присутствовать, помочь в заданиях каких-то школьных, решить какие-то проблемы личные. То есть вот такой клуб, в который можно прийти по порыву души и сердца. Вот мы сейчас это делаем.
А ты, Коля, сколько уже в отряде?
Ну, я в отряде уже примерно 2 года.
Два года, да?
Да. Там я понял, что дружить там... Я понял, что все ребята, они своеобразные. То, что все ребята, они в отряде, то, что... Ну, я понял то, что это мое. То, что мне там нравится. все ребята дружные.
Такое христианское отношение друг к другу, хотя даже вот на эфире немножко друг на другом иногда подшучивают или что-то такое, то
да.
Никто не обижается, и все как-то понимают, что все равно один за всех и все за одного, да?
Да.
Ну да, несмотря на то, что бойко проводят время, когда разъезжаются, потом вновь встречаются через неделю, я вижу, что они прямо иногда соскучились друг по другу уже. Прямо хочется уже увидеть. И с радостью встречают друг друга. Особенно это заметно, когда уже идут занятия, и кто-нибудь опоздает, заходит, и все: «О, да это же наш Миша там!» Или: «О, да это же Коля пришел!» Понимаешь, что все с радостью видят своего товарища.
Ну, спаси Господи, мы с удовольствием еще раз услышим вас в нашем эфире, потому что люди звонят, спрашивают, благодарят за эти передачи, и им интересно слушать о том, чем живут современные подростки и как можно выстраивать жизнь по-христиански и правильно, по-человечески.
Они приходят, и я еще раз хочу сказать, что ждем в нашем храме, ждем в отряд детей, ждем, если у нас сейчас организуется при школе, я не думаю, что это будет чисто школьный, туда, наверное, могут прийти дети с района, то есть держите ухо востро, слушайте, узнавайте и приходите к нам, много интересного. Еще раз повторюсь, православному человеку вдвойне у нас интересней, а человек, который только хочет стать православным, задумывается о смысле жизни и ищет веры пути, прийти к нам и сделать это вместе с детьми, ну это просто проще. Это сразу же будет все понятно. И поделятся не взрослые, потому что взрослые иногда что-то предскажут, то, что добавят от себя. Здесь вы услышите это искренне от детей, как бы они хотели жить и построить свою жизнь. Поэтому приходите, ждем.
Спасибо, Господи. Напомним, что ВКонтакте, БПС Екатеринбург.
БПС Екатеринбург, ВКонтакте, да.